Сегодня, в отличие от прошлых десятилетий, море книг по психологии личности. Вы это хорошо знаете. И море книг по психологии в целом. Сегодня даже в крупнейших наших магазинах появились разделы «Общая психология», «Психология личности» в рубрикации магазинов, что не было никогда раньше. И, конечно, когда они стоят рядом с книгами, от названия которых я просто умиляюсь, «Психология личности», а в двух книгах от нее стоит «Пособие для начинающей стервы», и когда я рядом вижу, что психология личности начинает конкурировать с наукой, которую я раньше не знал и до сих пор, ну, у меня немножко пол другой, вот, не владею, называется стервология. Это конкурентка нашей с вами психологической науки. Шутки шутками, но ситуация становится уникальной в связи с тем, что возникает иллюзия, что можно быть практическим психологом в целом, практиком психологии, мастером психологии, не имея культуры психологического мышления. Эта ситуация сегодня складывается в связи с тем, что на рынок психологии приходит огромное количество народу. Я часто задумываюсь. Если лет 40 или 30 назад подобного даже не было и в помине, а психология была словом экзотическим, то сегодня психология, как и экономика, как и юриспруденция, становится модной наукой. И вы это хорошо чувствуете на своей судьбе. Но мода – вещь амбивалентная, вещь довольно странная. И когда мы сталкиваемся с проявлениями моды, и когда мы сталкиваемся с тем, что у населения появляется запрос на обращение к психологу, психотерапевту, на самом деле вещи сложные, и как любой запрос, и как любой рынок, он проходит стадию дикого рынка. Со мной это произошло несколько лет назад, но не так мало лет назад, когда я шел по улице Старый Арбат, который вы хорошо, я думаю, знаете, и там в то время сидели за стульчиками в стиле астрологов и хиромантов психологи. Меня подкупила вдохновляющая надпись за одном этих столиков. «Полная характеристика личности». Но это были цены того времени. 600 рублей. Частичная характеристика личности. 300 рублей. А потом таинственное слово, чтобы все поняли, что это такое. Экспресс-диагностика личности. 150 рублей. Я не выдержал. Бывает желание узнать свою полную характеристику. Как личности, столько лет занимаюсь психологией в целом, методологией и психологией личности, я не выдержал. Меня мотивация понесла навстречу к этому профессионалу жизни личности и присел рядом. Он спросил деловым голосом, вам полную, частичную или экспресс? Я сказал, ну, можно полную. Это может занять 25 минут, предостерег он меня. Я сказал, в общем, ради этого я готов потратить 25 минут. И в его глазах, в его, как мы с вами говорим, психологи, невербальной коммуникации, промелькнула настороженность. Он стал вглядываться в мое лицо. Странный человек садится рядом, хочет за 25 минут потратить на то, чтобы заплатить большую сумму. И он говорит, ну хорошо, вы приготовились. Я подобрался, и он быстро достал небезызвестные вам карточки цветовой тест Люшера. И тут вот иногда желание помочь человеку, которая есть у психологов, у меня она, он тоже в жизни иногда со мной играла самые разные игры, она здесь сработала. Я говорю, вы что, с полным вариантом Люше работаете? Лучше бы я этого не спрашивал. Судорога прошла по детскому лицу. Он говорит, а вы что, знаете, что это Люшер? Я скромно потупил глаза, сказал, немножко, совсем чуть-чуть. Он говорит, да, про психологию сейчас многие читают, успокоил он меня. Вот. А, это было лет 5 назад буквально. Вот, многие читают. И я говорю, я тоже немножко пытаюсь читать. Тогда он говорит, ну, может быть, это перекинемся. Тут многие вопросы есть. И достал опросник. Увидев, что передо мной ММПИ, я сказал, это очень интересная корреляция будет Люшера и ММПИ. Тут я понял, что я начал нагонять на человека депрессивную волну. Он нервно задергался. Дыхание его стало учащенным. Мне так и хотелось потрогать его пульс. И стал еще более вглядываться в мое лицо. И потом его осенило что-то. Поскольку мне приходится мне иногда выступать по телевидению, у него сработало то, что мы с вами называем идентификацией. Он сказал вдруг нервным голосом, Александр Григорьевич, да я просто так, подрабатываю чуть-чуть. Я вам и бесплатно, говорит, полную диагностику проведу. Я говорю, ну, а вы откуда? Да я из Ульяновского пединститута на каникулы подработать приехал. Эта ситуация надолго запала в мое сознание. Она четко показывает, насколько сметливы многие наши коллеги. И я невольно задумался, с Петербургского университета, с Московского университета студенты отличаются меньшим уровнем наглости в подобных ситуациях. Их подводит то, что у них есть ощущение желания стать профессионалами. Вот. Тут же иногда мы сталкиваемся, когда приезжают люди совершенно другие и могут вам за 500 рублей дать полную характеристику личности. Он, честно говоря, подумал, говорит, наверное, я сбиваю вам цены, сказал он мне. Ведь в Москве психологи берут намного больше. Я говорю, в Москве психологи так, если они психологи, выпускники университетов, где есть настоящая психологическая культура, таким способом не работает. Я рассказал эту ситуацию не случайно. Сегодня, если вы бы занялись диагностикой книг на рынке, то увидели, что даже внутри нашей науки есть определенная дисперсия, разброс этих книг. Первое место занимают книги, если говорить о серьезных, я не говорю о хиромантии, вот, о работах. Первое место занимают книги по клинической психологии. Огромное количество книг по клинической психологии в широком смысле слова. Рядом с ними социальная психология. И рядом с ними, если вы обращали внимание, психология личности. Вот эти три дисциплины четко лидируют. Когда я говорю клиническая психология, естественно, вы догадываетесь, что четко представление о психотерапии и психотерапевтические работы – и психоаналитические работы, безусловно, входят в это пространство. Среди психотерапевтических работ сейчас начинает меняться картина. Если лет 15-20 назад первое место держали, и сейчас их достаточно количество книг, книги, посвященные и связанные с классиком психоанализа Зигмундом Фрейдом, потом где-то к концу 20 века, начале 21-го, Фрейда опять, как и было 100 лет назад, нагло потеснил, не могу найти слово, Карл Юнг. И огромное количество книг по юнгианской психологии, по аналитической психологии, если говорить точно, также заполнено сегодня киоски. Но потом произошло следующее. Сейчас очень мощно в этот круг книг ворвались книги по гуманистической и экзистенциальной психологии. они все более и более занимают свое место под солнцем. И книги разных блестящих мастеров. Я хочу, чтобы вы на слух еще раз восприняли это направление. Вы читаете и смотрите, и в этом у меня нет сомнений. По экзистенциальной психотерапии, это книги Елома, они достаточно популярны. И когда вдруг подходишь и видишь книжку с названием «Когда Ницше плакал», то ты понимаешь, что очень многие психологи, такие как Елом и целый ряд еще психологов, пишут достаточно ярко, популярно, разбирая то, что называется case study, аналитические случаи, клинические случаи. И в этом смысле вот эта динамика книг четко показывает, что от довольно закрытых школ, а психоанализ, я хочу, чтобы вы это четко отрефлексировали, это закрытая школа. Когда я говорю закрытая школа, школа со своими законами. Если ты юнгианец, ты туда не войдешь. Если ты последователь кого-то из еретиков в стиле Адлера или Юнга, я повторяюсь, то психоанализ еретикам относится достаточно сложно. Мы об этом говорили и будем говорить. Вместе с тем, вот эта линия, запрос на человека в целом, обращаю внимание и перехожу к выводу. Долгие годы психология занималась психологией частичного человека. Я роняю эти слова «частичного человека». Мы долгие годы были и во многом в сознании, и в наших учебниках, и в преподавании вам остаемся психологией функций. Мы сколько угодно можем критиковать Джемса, его книгу «Психология», Вунта, но как мы проходим психологию и как мы рассказываем о психологии? Сейчас ситуация меняется, и в введении мы пытаемся как-то дать другие логики, но введение часто у нас вырождается, в хорошем смысле этого слова, в историю понятий о психологии, а не в историю психологических феноменов. Вместе с тем, что мы делаем во всех университетах. Мы вам преподаем психологию ощущения и восприятия, психологию внимания, психологию памяти, психологию мышления. Но далее следует психология мотивации, потребности мотивации и эмоций. Но что происходит при всем этом? И я хочу, чтобы мы вместе, когда я говорю, что одна из линий психологии, связанная с аналитической установкой на понимание человека, привела к следующей картине, которую мы с вами явно или явно воспроизводим. Вся психология разбилась на три сферы. Первая сфера – в широком смысле это психология познания, и здесь все познавательные процессы. Восприятие, ощущение, мышление. Я специально не сказал память, потому что по точному выражению очень многих психологов и внимание, и память являются сквозными психическими процессами. Обратите внимание, это очень точная характеристика. Или универсальными психическими процессами. Значит, здесь память, внимание, восприятие, ощущение и так далее. Вторая линия, которую мы с вами исследуем в психологии, и так или иначе она также достаточно ярко представлена в том, как мы вам рассказываем о психологии. Это, назовем это так, мотивационно-потребностная, ну, добавим сюда эмоции, сфера. И когда мы рассказываем о психологии потребностей, мотивов и эмоций, психологии мотивации, это еще одна из линий, которая так или иначе передается во всех линиях, связанных с преподаванием и рассказом о психологической жизни. Наконец, есть еще одна сфера, которая традиционно была и в учебнике великого Джемса «Психология», автора функциональной психологии, и в многих других учебниках. Но ее мы вам практически не преподаем. Это психология воли, психология волевых процессов, психология волевой регуляции. Если мы вглядимся в эту незамысловатую сферу, то увидим, что когда мы вам рассказываем о психологии, она распадается на эти три сектора. Познание, мотивы, потребности, эмоции, воля и поведение. Потому что в психологию воли всегда входит волевое поведение, поведенческие действия, поведение, поведенческие акты. Встает вопрос, и не один, первый вопрос. Когда мы вам так рассказываем о психологии, какие реальности выпадают из всех, назову это слово, чтобы вы к нему привыкали, дидактических, то есть обучающих схем, связанных с рассказом о нашей с вами науке. Что это за реальности? Какие реальности выпадают? Как вы думаете, что осталось за границами подобной сферы? И почему я называю подобный подход функциональным подходом психологии или подход, рождающий психологию частичного человека? Я считаю, что этот подход важен. За ним стоит аналитическая установка, что он необходим. Но когда я хочу пытаться донести свою мысль и свое понимание ситуации, я говорю, что мы долгое время в своем развитии были психологией уха, горла, носа. Или, как говорил французский философ Денис Дидро, психологией ушей, психологией глаз и так далее и тому подобное. Скажите мне, что выпадает, если мы изучаем частичное проявление человека, и что выпадает, когда мы главную установку при анализе психической жизни называем аналитической установкой на познание? Какие моменты выпадают из этой реальности? Что не учитывают рассказы о психологическом мире в подобных подходах? Если можно громче, пожалуйста, ваш ответ. Они не учитывают целостность. Я записываю ваш ответ. Итак, когда мы только работаем в аналитической установке, целостность картины пропадает. Целостность психической жизни. Я фиксирую ваш ответ. Он интересен. Целостность психической жизни. Так, еще какой момент? Что выпало из этого анализа? Пожалуйста. Из этого анализа абсолютно точно. Во всей этой схеме, за скобками этого анализа, оказалась личность, которая иногда в психологии вводится под подпольным названием. Подпольное название, на самом деле, личность – это ипостась кого, сторона кого. Из психологии выпала такая небольшая реальность, которая называется «человек». Личность, человек. Так, еще какие моменты вот из этой схемы при всей ее важности выпадают? Еще один важнейший момент. И вы его назвали. И без него нет психологии личности. Человек в системе. Не бывает человека вне системы. Не бывает животного вне системы. Я возвращаюсь к той характеристике, о которой говорил в прошлый раз. Психология личности – это психология развития личности в развивающихся системах. Я хочу, чтобы вы эту мысль так или иначе восприняли. Выпадает уникально важный момент, а именно человек в системе. И когда выпадает этот момент, чтобы вы его лучше почувствовали, я приведу вам один следующий пример. Вот у вас перед глазами определенная бумажка. Все ее видят? И многим, я допускаю, она знакома. Вот когда вы все видите эту бумажку, я хочу задать вопрос, и хочу, чтобы не просто задавал вопрос, Я еще раз говорю, мы обсуждаем с вами культуру мышления в психологии. И когда вы сказали, выпадает человек в системе межличностных и социальных отношений, вы очень точно сказали. Смотрите за моими вопросами. Это бумага 100 рублей, то есть обладающая бумага определенной ценой. И я могу пока до сих пор войти в буфет и на нее, я бы сказал, кое-что приобрести. И каждый из вас имеет этот опыт, данный ему в ощущениях. Но откуда берется эта способность этого знака быть ценой? Запишите этот вопрос. Он не просто вопрос. Он не просто каламбур. Это не просто игра в вашем воображении. Откуда берется эта способность? Когда я это спрашиваю, откуда берется эта способность, я это спрашиваю абсолютно не случайно. Дело заключается в том, что, чтобы ответить на этот вопрос, я пойду следующим путем. Первое. Могу ли я узнать, откуда возникает покупательная способность того или иного денежного знака, если я воспользуюсь методами натурных наук или естественных наук, возьму и растворю его в химическом растворе? Отвечу ли я на вопрос? Я слышу ваш хоровой ответ. Отрицательно. Нет. Второе. Если я воспользуюсь методом электронного микроскопа, самого мощного микроскопа, положу эту бумажку под электронный микроскоп и буду детально рассматривать ее структуру, ее строение, смогу ли я понять, откуда берется стоимость? Наконец, третий момент. Если я воспользуюсь любимым методом ряда наших биологов, специалистов по высшей, я бы сказал, нервной деятельности. И их метод, один из любимых методов, это метод, который называется экстирпацией. Чтобы выяснить, какие структуры мозга влияют на поведение, удаляется кусочек мозга, а потом смотрится, как ведет себя животное. Для этого я воспользуюсь этим же методом, если я займусь экстирпацией и разорву его на кусочки. Но я это по ряду причин делать не буду. Вот. Узнаю ли я, откуда берется стоимость? Абсолютно точно нет. Главное, что точно так же, как из тела бумажки, которая выступает как знак, я никогда не пойму, откуда возникает и берется стоимость, точно так же из человеческого тела, вне, как было сказано, движения тех или иных отношений, я никогда не узнаю, откуда берется психика, я никогда не узнаю, откуда берется личность. Только рассмотрев, я хочу, чтобы вы усваивали это сложное слово «порождение». Психики в системе деятельности, порождение человека и его развитие в системе личности, мы сможем ответить на очень многие вопросы. Потому что само по себе индивидность, я говорил в тот раз, и личность, и индивидуальность – это системные качества человека. Они рождаются в системе. Они появляются в системе, они существуют в системе. Если я брошу 100 рублей где-нибудь на необитаемом острове, они потеряют свои свойства. Отсюда мы должны четко понять, если мы хотим приблизиться к загадке человеческого «я», к загадке человеческой психики, мы должны рассматривать человека. Мы должны рассматривать любую живую систему в процессе движения. И здесь установка на целостный анализ, на личностный анализ является ведущей установкой. По поводу аналитической установки в психологии, она осознавалась многими философами, психологами и исследователями. Но лучше всего ее передают слова вложены Гёте в уста Фауста. Эти слова следующие. Во всем подслушать, жизнь стремясь, спешат явления обездушить, забыв, что если в них нарушить одушевляющую связь, то больше нечего и слушать. Еще раз повторяю эти строки Гёте, четко несущие аналитическую установку многих наук. Во всем подслушать жизнь, стремясь, спешат явления обездушить, забыв, что если в них нарушить одушевляющую связь, то больше нечего и слушать, если нарушить целостность. И в психологии, всегда в методологии нашей науки соперничают две необходимые стратегии анализа. Стратегия целостного анализа, за которой стоит проблематика личности и ее движения в мире социальных групп и мире культуры, и стратегия аналитическая, столь же необходимая, но задающая другой ракурс понимания, другой ракурс видения проблем. Еще одним важным моментом, который говорит, что схемы, по которым, к сожалению, преподаются во всех университетах мира, в Москве, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Париже, в Лондоне, часто наталкиваются еще на одну вещь. На скрытый, как бы сказал Карл Юнг, архетип, что наше познание строится следующим образом. Ощущение, от ощущения к восприятию, от восприятия к представлению, от представления к мышлению, от мышления к воображению. Вы улавливаете эту логику. От внешнего мира и воздействия внешнего мира на нас к построению образа этого мира. И построение образа мира с чего начинается? Со стимула и возникающего ощущения и восприятия. Эта схема также присутствует во многих подходах, связанных с нашей с вами психологической наукой. А теперь я хочу, чтобы вы услышали эксперимент, который показывает, верна ли эта схема, действительно ли она. Вы все изучали немного психологию памяти, все изучали. И думаю, что она доставила вам много радостных воспоминаний. При изучении психологии памяти вы хорошо знаете замечательные эксперименты в стиле экспериментов Джорджа Сперлинга на объем внимания и объем памяти. Суть этих экспериментов всегда состоит в том, что создается ситуация, в которой вам с помощью древнего прибора в разных модификациях тахистоскопа предъявляется то или иное изображение, и вас просят запомнить либо текст, либо определенное количество фигур. Все эту схему исследований объема внимания или объема памяти знают. По такой схеме было построено следующее исследование. Перед шахматистами была картинка, высвечивалась на которой была шахматная доска. На этой шахматной доске стояли фигуры. И психолог с подкупающей простотой спрашивал: скажите, пожалуйста, предъявляя эту экспозицию на определенное количество миллисекунд, сколько фигур стояло на доске? Один шахматист смотрит: не помню. Второй шахматист смотрит: не помню. Третий вопрос уточняющий третьему: как стояли фигуры? Тем более не помню. Итак, с 10 шахматистами, с 10 испытуемыми. И, наконец, следующий испытуемый, а им оказался один из наших эмоциональных гроссмейстеров, взглянул на психолога, который предъявил это ему с искренней враждебностью. Не все любят, когда их испытывают. И когда люди вырождаются в испытуемых. И практически выкрикнул: я не помню, сколько фигур стояло на доске. Я не помню, как они стояли. Но если белые начинают, они дают мат в два хода. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту гениальнейшую ситуацию, которая перечеркивает вот эту банально простую схему ощущения, восприятия, представления и так далее, и тому подобное. Из всех этих кирпичиков, наконец, образ. За этим стоит следующее. Замечательный гроссмейстер продемонстрировал, что вы никогда не считываете по элементам. Понятно, о чем идет речь? Что вы улавливаете? Вы улавливаете до всего смысл ситуации. Вот это приводит к следующим выводам, которые я хочу, чтобы вы отрефлексировали. Как бы они сложно не звучали. Человек приходит в настоящее не прямо из прошлого, а строит свое настоящее как реализацию образа будущего. Я повторю, что я сказал. Человек приходит в настоящее не прямо из прошлого, а строит свое настоящее как реализацию образа будущего. В этом смысле память – это уникальный орган прогнозирования будущего. В том числе вероятностного прогнозирования. Это не просто калитка, открытая в прошлое. Это орган прогнозирования, предвосхищения, антиципации будущих событий. И каждый раз, когда мы заглядываем в будущее, мы прежде всего улавливаем смыслы ситуации, а уж потом переходим к их анализу. Появившийся на свет ребенок, ребенок одного года, двух лет, сначала строит смысловую картину мира. И я хочу, чтобы вот это понятие, смысловая картина мира, и она для него важна, выступила в вашем сознании. А потом он уже начинает пользоваться аналитическими стратегиями, разбирая и постигая эту картину. Итак, первое, человек приходит в настоящее не прямо из прошлого, а строит это настоящее как реализацию образа будущего. Второе. Вначале были смыслы. И вот эта характеристика, вначале были смыслы, и что психика – это орган нашего смысла восприятия, вещь невероятно важная для современной психологии. Когда вы попадаете в критическую ситуацию, вы можете не осознать, что вас побудило как можно быстрее из нее исчезнуть. Вы быстро пробегаете и понимаете, отсюда пора исчезать. Если вы вдруг начнете сначала, какие у меня ощущения, потом восприятие, потом представление, боюсь, что вы не успеете себе это досказать. Мы уникальные органы смыслового восприятия реальности. И оно не укладывается в эти схемы. И как только мы переходим к иной личностной стратегии восприятия реальности, начинаются многие изменяющиеся подходы в самой психологии. Я говорю вам об этих схемах. И об этом подходе это потому, что когда мы сталкиваемся с психологией личности, мы переходим на иные логики понимания психологии в целом. Не психологии частичного человека, а психологии развивающегося человека в развивающемся мире. Когда я в прошлый раз говорил формулу, которое для меня за мою жизнь стало почти заклинанием. Индивидом рождаются, личностью становится, индивидуальность отстаивает. И которое проходит через то понимание личности, которое вырастает в школе Выгодского. Я четко хотел, чтобы мы понимали следующее. Индивидность, личность, индивидуальность – это системные качества развивающегося человека. Человека можно понять только в системе тех или иных отношений. Внесистемное понимание человека, внесистемное понимание психики закрывают путь к постижению психологической реальности. Поэтому человек существует в разных системах. И это для нас крайне важно понять. И в этих системах проявляются его разные качества. Какие качества человека проявляются в разных системах? В определенных системах каждый из нас проявляется как нормальное, надеюсь, физическое тело. Если бы вдруг я сейчас споткнулся и плюхнулся на этот пол, раздался бы определенный звук, а может и не один, вот, и вы бы почувствовали мое физическое системное качество. Здесь мы проявляем себя как вещь. Человек как физическое тело проявляет себя как вещь. И эти свойства, безусловно, присутствуют. Но в системе биологического мира, в системе биосферы, каждый из нас, я это всегда подчеркиваю, проявляет себя как организм. И в этом смысле мы, как представители биосферы, как организмы, всегда выступаем как моменты этой биосферы. В своей книге я описываю, что лучше всего об этом рассказывал замечательный, гениальная специальность, произношу ее как поэзию, гелиобиолог, солнечный биолог. Биолог, который изучал влияние Солнца на жизнь Земли, Александр Чижевский. Он написал книгу, которая называется «Эхо солнечных бурь». Александр Чижевский в 30-х годах написал книгу «Эхо солнечных бурь». И он в этой книге доказывал, что каждый из нас имеет общие процессы с любым, с любой инфузорией туфельки на этой земле. И в этом смысле эти общие процессы проявляются, когда мы находимся в космогенезе, в космической системе, и которая проникает в биосферу. Я хочу задать вам простой вопрос. Влияют ли на вас перепады погоды? На ваше настроение? Была ли у кого из вас ситуация, можете не отвечать, когда кому-то из вас хотелось хоть немножко, хоть чуть-чуть повыть на Луну? Молчат, правильно, не признаются, но это, уверяю вас, не клиника. Бывают такие минуты, когда ты чувствуешь себя, я очень люблю книжку «Маугли», как Акела на скале Совета. Так хочется поднять голову и огласить город Москва таким своим, своей песней, скажем так. На самом деле за этими стоит то, что увидел Чижевский. Он проследил в истории цивилизации, как зависит эпидемии, эпилепсии, взлеты гениальности от изменений солнечной активности. И четко показал существующую между ними связь. Чижевский четко показал, что мы с вами существа космические, и перепады, которые происходят в мире космоса, на нас с вами, как на организмы, влияют. И когда мы с вами говорим об энергетических характеристиках человека, полная реальность, энергетические характеристики человека, биоэнергетика человека невероятно мало исследована в психологии. В 1948 году вышла в свет книга одного американского психолога и психофизиолога, который так и называлась «Человек как энергетическое существо». И мы с вами практически к этому почти не подходим, потому что как только мы с этим сталкиваемся, мы предпочитаем говорить, заняв снобистскую позицию академичных ученых. Это все что? Это все парапсихология. Это все что? А парапсихология, как вы помните, переводится рядом с психологией, около психологии, или тем самым вообще не психология. На самом деле, абсолютно мало исследований проявления человека как биоэнергетического существа. И схемы, которые предлагает для анализа Александр Чижевский, один из последователей Владимира Ивановича Вернадского, о котором я говорил, вспоминая понятие психозойская эра в прошлый раз, очень четко в книге «Эхо солнечных бурь» доказывает, что мы биоэнергетические существа. Александр Чижевский, каждый раз, когда я буду называть те или иные имена, мне вольно и невольно хочется сказать, что люди, которые влияют на человековедение и в нем оставили след, как правило, к ним из формулы «индивидуум рождается личностью, становится индивидуальность отстаивается» относится последняя часть формулы «индивидуальность отстаивает». Александр Чижевский, написав эти книги и сказав, чтобы изменить человека, надо изменить систему, в которой находится человек, и мечтающий поставить в каждой поликлинике телескопы, которые бы анализировали, как проявление солнечных протуберанцев влияет на человека. Он, как и любой человек, выступающий как индивидуальность, не вписывался в тоталитарную систему сталинского времени. И он был посажен, естественно, в лагерь. Он был тем, что называется словом зэк, зэком. И, находясь в лагере до многие годы, за свои научные изыскания, в 1954 или 1955 году, не суть, важно, боюсь ошибиться, после смерти вождя всех народов, Сталин-то умер в 1953, а я имею в виду, к нему пришло решение о реабилитации. Он находился где-то далеко, в глубинах нашего севера, в районах Чукотки, в лагере. К нему пришли. К нему относились, в общем, неплохо. Иногда к таким людям, даже в тех тяжелых местах, понимают, что перед вами индивидуальность, и относятся, учитывая, что перед вами Дон Кихот. И сказали: знаете, мы хотим вам сообщить, завтра вас освобождают из лагеря. Вы перестаете быть заключенным, вы становитесь свободным. Как вы думаете, какая реакция на это нормального человека? Достаточно радостная реакция. Но Чижевский, есть такие люди, гении. Он сказал: знаете, я ведь последние месяцы здесь, занимаясь лесоповалом, по вечерам продолжаю исследовать влияние солнечной активности и анализировать именно под этими созвездиями некоторые ритмы. У меня просьба. Мне, чтобы довести исследование, нужно еще не менее 4 месяцев. Я хочу, чтобы вы вдумались в этот ответ. Это поразительный ответ. Вот такие люди, как Чижевский, или другой человек, книгу которого я буду просить вас суметь прочесть, Виктор Франкл, автор книжки «Человек в поисках смысла», все помнят это название книги, но не помнят ее часто подзаголовок. «Человек в поисках смысла. от лагеря смерти к экзистенциализму, который написал эту книгу в фашистском концлагере Освенцим. Это люди совершенно иного порядка. И эти люди делали психологию человека, строили и психологию личности. Я упомянул о Чижевском, благодаря которому, как никому другому, мы сегодня понимаем, что человек как организм – биоэнергетическое существо. И надо изучать его в системы космосферы и биосферы, в широком смысле слова. Но человек одновременно, и я это всегда подчеркиваю, выступает не только как биоэнергетическое существо и организм, каждый из нас выступает как индивид. Что такое индивид? Индивид – это представитель вида, первая характеристика индивида. Индивид – это неделимая целостность, это вторая характеристика индивида. Индивид – это характеристика того, что каждый из нас несет в себе уникальный опыт филогенеза. Или в широком смысле слова, я люблю этот термин и его чаще использую, биогенеза. Индивид всегда несет опыт биогенеза, который он реализует в онтогенезе. И в этом смысле слова мы все с вами представители индивида, которого называют Homo sapiens. И в этом смысле мы с вами объект для исследований, предмет, простите, для исследований биологии человека, эволюционной биологии человека, а не общей биологии. Понятно, о чем идет речь. Организм исследуется в общей биологии. Наше исследование человека – это исследование в сфере общей биологии человека и в сфере замечательной науки под названием физическая антропология. Я уже не говорю о физиологии человека и так далее. И, наконец, одно из величайших наук 20 века, которое называется генетика человеческого поведения. Итак, индивид исследуется в системе биогенеза, в эволюции человека. Следующее проявление – человек как не индивид, а человек как личность. Человек как личность возникает в системе социальных отношений. Человек как личность возникает в системе, и опять я четко указываю ту систему, в которой мы движемся, человек в системе социогенеза. Или более точно говоря, антропосоциогенез. И здесь начинаются интереснейшие вещи. Человек как личность выступает всегда как социальный тип. Я хочу, чтобы вы это уловили. И когда мы говорим о проявлениях человека как личности, мы говорим о социотипических качествах человека, о тех ролях, которые мы выполняем. Я вхожу в эту аудиторию, и начинается, без всякой рефлексии, мое поведение как преподавателя. Вы входите в эту аудиторию, и начинается ваше ролевое поведение как студентов. Каждый начинает выполнять те или иные типичные роли. Скажу честно, что я несколько удивлюсь, если кто-то из вас сядет рядом вот так со мной и внимательно на меня посмотрит. Я думаю, что удивлятся некоторые из вас. Все это автоматические социотипические характеристики человека как личности. И они проявляются, эти социотипические характеристики, в разных системах. Мы называем их ролевые качества личности. Личность проявляется в многогранности своих ролей. Личность проявляется в многогранности своих ролевых качеств. И эти ролевые качества личности суть системные качества каждого человека. Сколько каждый из вас играет ролей? И слово «играет» в данном случае не перевертышь. В системе семьи, подчеркиваю, кто-то из вас выступает как сын, кто-то выступает как дочь. В системе высшего образования вы студенты. Сколько каждый из нас выполняет ролей? Отсюда надо четко понять, что все мы с вами многоролевые существа. Вот это полиролевое свойство человека, человек как существо в множестве ролей, уникальное свойство человека. И каждый раз между разными ролями могут возникнуть ситуации, когда надо делать выбор. Когда эти роли сталкиваются. И этот выбор уже приводит к другой ипостаси человека. Ипостаси человека как индивидуальности. Индивидуальность отстаивают. Индивидуальность – это всегда акт выбора. Индивидуальность – это всегда акт личностного принятия решений. Ролевое поведение – как правило, комфортное поведение. Вы все знаете, что такое конформизм. Конформизм передается более емко формулой Гёте. А ты куда? Туда, куда и люди. Вдумайтесь в эту формулу. Я всегда люблю, говоря о ролевых качествах человека, характеризующих его как личность, вспоминать некоторые яркие ситуации, который мы знаем из истории культуры. А история сказок – это история культуры. И когда мы это вспоминаем, как-то яснее становится, что за этим стоит. Все вы помните замечательную сказку «Дюймовочка». Вы помните, как, если не ошибаюсь, жук нашел дюймовочку, и как дюймовочка ему понравилась? Все помнят. Ну что такое конформист? Конформист – это тот, кто ведет себя как большинство и всегда идет за большинством. Пришли другие жуки и сказали: ваша дюймовочка, она какая-то некрасивая. Это бывает с каждым из нас. Есть такой в психологии феномен, и я хочу, чтобы вы его зафиксировали, феномен идеализации любимого человека. Когда вы в кого-нибудь влюбляетесь, а это, слава богу, бывает, не желаю вас шокировать, надеюсь, не раз, вы вдруг преображаетесь и видите, что тот, кто, в кого вы влюбились, становится самым-самым-самым. Он самый лучший, самый умный, самый красивый, самый вдохновенный, самый эротичный и так далее и тому подобное. Но как только это происходит, приходят они. Добрые, участливые, стремящие вам помочь в жизни мудрые люди. И они пытаются, я тут вам хочу сказать, что гоголевский ви отдыхает, поднять вам очи или веки, поднимите мне веки, не вижу. И они вам их поднимают и говорят: ну ты на нее посмотри. Да, смотрю. Она же, ну как она, ты что, не видишь, что она вот так слегка передвигается? И так далее, подобное, и тому подобное. Вот это происходит всегда. И здесь, если вы конформист, вы говорите: слушайте, как это я не видел? Она действительно того этого самого. Такого. И вообще ходит не так. И вообще не самое-самое-самое. То же самое про него. И тут возникают две гипотезы. Первая. который высказывает Сергей Леонидович Рубинштейн, что идеализация человека связана с тем, что человек открывает в другом человеке более глубокие качества. Понятно? Благодаря мотивации. Видит в нем, что скрыто. Более хитро к этому вопросу подходит мой учитель Алексей Николаевич Леонтьев. Говорит, идеализация человека – это обретение тех качеств, которые у человека раньше не было в системе. Понятно, о чем идет речь? Только в творчестве любви вы становитесь самым-самым-самым. Если этих качеств ранее не было, эти сверхъестественные, нечувственные качества возникают. Отсюда невероятно важно понять то, что мы говорили чуть-чуть в прошлый раз. Каждый из нас живет в ситуации психологического симбиоза. Нет отдельного существования личности. Мы всегда в психологической диаде. Известная вам легенда об андрогинах, помните эту легенду, когда две частицы ищут и находят друг друга, на самом деле имеет свой глубоко эволюционный и этический смысл. Именно в диаде, в симбиозе появляются качества человека, которых ранее не было. Именно в системе человек, я хочу, чтобы вы это слово запомнили, прочувствовали, наделяется этими качествами. Происходит наделение. И именно здесь ситуация, в которой понять, кто субъект, а кто объект, невозможно. Вспомните еще одну замечательную историю. Она называется «Голый король». Вы помните платье голого короля? Как восхищались все вельможи? Как на нем подшивали на его теле складки портные? И только мальчишка, как вы помните, ребенок, отсюда формула, устами младенца глаголит истина, сказал, а король-то голый, нарушив коллективную реакцию конформизма. В этом смысле ролевые качества личности очень многие и очень часто, когда мы говорим об индивидуальности, возникает мучительный конфликт «я и моя роль». Вот этот конфликт между личностью и ролью возникает как поразительный, как очень серьезный и тяжелый конфликт «я и моя роль». Возникает в экзистенциальных ситуациях, критических ситуациях. Или вы живете по формуле, о которой Толстой говорил, Лев Николаевич, все как люди и нет своей жизни. Или вы живете по формуле конформизма, который называется «что изволите?» Или возникает выбор индивидуальности, личностный, экзистенциальный выбор. И он происходит каждому из нас. И когда кто-то приходит и говорит, почему вы это сделали? А он в ответ говорит, я исполнял приказ. Понятна эта формула. Я действовал как офицер, я не мог по-другому и так далее и тому подобное. Мы к этому вернемся. Но психология индивидуальности – это психология жизненного пути личности. Запишите это раз и навсегда. Это психология жизненного пути личности. А что такое жизненный путь личности каждого из вас, каждого из нас? Жизненный путь личности – это история отклоненных альтернатив. Жизненный путь личности – это история отклоненных альтернатив. Вспомните, кем вы хотели стать в почти преклонном возрасте 5-7 лет? Кем вы хотели не стать, а быть? Весь наш жизненный путь усеян обломками того, кем мы хотели стать и кем мы не стали. И мы всегда ищем себя. Поиск «я», поиск своего «я» – это жизненная задачи жизни, строительства личности. Поэтому я говорю, жизненный путь – это история отклоненных альтернатив, в которой мы играем разные роли. И эти роли вписаны в историю культуры. Всегда они вписаны в историю культуры. Каждый раз индивидуальность, отстаивая себя, решает гамлетовский вопрос. Быть или не быть? Это вопрос не Гамлета. Это ключевой вопрос индивидуальности каждого из нас в разных ситуациях выбора. Я хочу, чтобы вы помнили, что понятие «роль» связано с понятием «маска». Персона, маска. И не случайно в греческом театре мы называем этот театр «театр масок». Я очень люблю маски и даже пытаюсь их собирать. Разные маски, разные проявления, разные роли. Я вам говорил в прошлый раз, что мы, когда говорим о многих проявлениях индивидуальности, используем термин, нехорошо звучащий, «многояйность». Поэтому, когда я на вас гляжу и смотрю, мне так и хочется сказать, многояйные вы мои. Сколько у вас я, и как часто эти я, как на боксерском поединке, боксируют друг с другом, и как часто между ними приходится делать личностный выбор, какой из них победит. Это вечные вопросы. Но задавая эти вечные вопросы, мы должны четко помнить, что вся психология личности так или иначе выстраивалась разные подходы по трем линиям, которые раньше мало пересекались друг с другом, исследуя личность в разных системах. Индивид, личность, индивидуальность. Когда мы изучаем индивида, мы изучаем биогенетическая ориентация исследования личности, биогенез, биогенетическая ориентация. Человек как индивид, это его изучение в биологической эволюции. Когда мы изучаем человека как личность, это уникальная социогенетическая ориентация исследования человека. И, наконец, когда мы изучаем человека как отстаивающую себя индивидуальность, это персоногенетическая ориентация, персоногенез, развитие личностности в ходе жизненного пути. Мы изучаем индивидуальность в ее жизненном пути, в пространстве ее постоянных жизненных выборов. Вот вся психология личности, мы об этом будем говорить детально, рассматривая каждую из этих линий, так или иначе рассматривают все эти ипостаси человека. И каждый раз мы рассматриваем их в разных культурах. И каждый раз мы испытываем конфликты и должны понять еще одну вещь. Нет личности, я использую термин Выгодского, вне социокультурной, он говорил, социальной ситуации развития. Личность всегда существует в социальных ситуациях развития. Что движет развитием индивидуальности? Забегая вперед, я даю следующий ответ. Конфликт развивает личность. Конфликт может распластать личность, распять ее, в том числе конфликт с разными ролями. И одновременно конфликт может развить личность. Кто является человеком, сложившим гимн конфликту в психологии личности? Его имя Зигмунд Фрейд. Он говорил о том, что конфликт, и мы об этом говорим, движущая сила личности. И он часто показывал, как часто люди конфликтные испытывают, мы об этом говорили, комплекс неполноценности. И как часто комплекс неполноценности, связанный с конфликтом, меняет историю культуры. Один замечательный поэт написал стихотворение, буквально показывающее, как вся наша история, история нашей страны, так или иначе связана была с конфликтом. И завершая, я опять же, как в тот раз, постараюсь вам прочесть это стихотворение. Стихотворение памяти Герцена о роли конфликта в истории и роли психоаналитических конструкций. Называется «Баллада об историческом недосыпе в России». Жестокий романс по одноименному произведению Владимира Ленина. Любовь к добру разбередила сердце им, а Герцен спал, неведая про зло, но декабристы разбудили Герцена. Он не доспал, отсюда все пошло. И, ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделан он. А тот, сосна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил крепкий сон Желябова. А тот Перовский не дал сласть поспать. И захотелось тут же с кем-то драться им, идти в народ и не страшиться дыб. Так началась в России конспирация. Большое дело, долгий недосып. Был царь убит, но мир не зажил заново. Желябов пал, уснув несладким сном, но перед этим побудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени, в порядок мог втянуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? На тот вопрос ответу нету точного. Который год мы ищем зря его. Три составные части, три источника, не произняя здесь нам ничего. Да он и сам не знал, пожалуй, этого. Хоть мести в нем запас не иссякал. Хоть тот вопрос научно он исследовал. Лет 50 виновников искал. То в бунте, то в кадетах не найдутся ли хоть там следы. И неудачи зол, он сразу всем устроил революцию. Чтоб ни один от кары не ушел. Из песни шли к Голгофу под знаменами, отцы за ним, как в сладкое житье. Пусть нам простятся морды полусонные, мы дети тех, кто не доспал свое. Мы спать хотим, и никуда не деться нам от жажды сна и жажды всех судить. Ах, декабристы, не будите Герцена, не я в России никого будить. Все на сегодня.